местах второй половины XIX века баронов-грабителей, как их еще называют, теперь помнят самых богатых – Рокфеллера, Вандербильда, Карнеги, Моргана, Генри Форда. А имя Джея Гулда не знает никто, хотя он был также богат. Историю этого железнодорожного магната и биржевого дельца, совершавшего свои фантастические, хитроумные, смелые и безжалостные махинации во второй половине XIX века, рассказывает Марина Ефимова.
5 декабря 1892 года в Нью-Йорке в гостиной особняка на Пятой авеню был выставлен для прощания открытый гроб с телом железнодорожного магната и биржевого дельца Джея Гулда. Пятая авеню была забита любопытными, хотевшими взглянуть на похороны человека, которого четверть века газеты называли Мефистофелем Уолл-стрита. Редактор газеты «Нью-Йорк Хэралд» писал в некрологе.
Его влияние снизило нравственный тон деловых операций в Америке. Его методов следует избегать, его успеху стыдно завидовать, его богатство куплено слишком дорогой ценой. Смерть Гулда не заботит общество в той же степени, в какой судьба общества не заботила Гулда.
Во всяком случае, в последнем заявлении газета ошибалась. В день похорон на углу 47-й стрит и 5-й авеню, откуда был хорошо виден особняк Гулда, стоял быстроглазый человек и бойко продавал из-под полы фальшивые приглашения на похороны. Увидев, как его первых покупателей швейцары заворачивают от дверей особняка, этот персонаж у Генри благополучно смылся. Автор книги «Темный гений Уолл-стрита» Эдвард Ренахан пишет по этому поводу.
Гулд посмеялся бы и поаплодировал этому уличному предпринимателю. Он считал, что хитроумие должно быть вознаграждено, а отсутствие такового наказано. Он презирал простаков.
Этот и другие достаточно низкие моральные критерии покойного магната нередко объяснялись его еврейской национальностью. Причем не только в некрологах желтых газет, но даже в некоторых церквях. В газетах Гулда прямо называли Шейлоком и типичным евреем, озабоченным лишь собственным обогащением. Но в элегантной церкви на Пятой авеню священник только деликатно заметил, а чего еще можно было ждать от этой нации? Эта история тянется веками. Есть ли более верный признак общественного осуждения? Гулда так ненавидели, что даже сделали евреем.
Антисемитизм был не cloaked at all back then.
Да, это было время открытого антисемитизма в Америке. Если человек считался мастером грязных трюков, то ожидали, что он еврей.
В нашей передаче участвует историк, автор книги «Темный гений Уолл-стрита» Эдвард Ренахан.
Друг детства Гулда, писатель и натуралист Джон Борроус, рассказывал, что его однажды пригласили на пикник, где был Генри Форд, легендарный автомобильный магнат и ярый антисемит. Начав беседу на излюбленную тему об ужасных свойствах еврейской нации, Форд в качестве главного примера привел Джея Гулда. Борроус дал ему описать Гулда со всей красочностью. И потом, не без злорадства, заверил всех присутствующих, что Гулд, вместе с которым он вырос, был шотландцем и христианином, так же, как его отец и дед, которых Борроус прекрасно помнил. И это правда, Гулды были шотландскими протестантами.
Гулды были фермерами в Кацкильских горах к северу от Нью-Йорка. И 14-летнему Джею с огромным трудом удалось уломать отца, разрешить ему бросить фермерство и уйти в бизнес. Его первой сделкой была покупка дубильной фабрики, где он в возрасте 16 лет стал менеджером. Его первым деловым конфликтом был конфликт с нью-йоркским брокером Дэвидом Ли за контроль над этой фабрикой. Гулду было 23, и это был 1860 год. Конфликты тогда решались так.
Прибыв на фабрику, Ли выступил со страстной речью, уверяя рабочих и мастеров, что Гулд присвоил 25 тысяч долларов, принадлежавших компании. Ли уговаривал рабочих силой не пускать Гулда на фабрику. К нему присоединились 15 человек. Узнав об этом, Гулд обошел дома рабочих и без труда завербовал 200 человек. Рабочие были довольны Гулдом, он обеспечивал фабрику заказами, исправно платил зарплату и уважал их труд. Наутро армия Гулда пошла на штурм, и Гулд был первым, кто ворвался внутрь. После 5 минут перестрелки Ли сдался. В его армии было 3 раненых, но не потому, что в них попали пули противника, а потому, что, отступая, они попрыгали из окон второго этажа.
Кто-то из впечатлительных финансистов писал, что Гулд стал человеком, способным делать деньги из воздуха, из намека, из ничего, из отражения в финансовом зеркале.
«Дорогой Джим, я в Нью-Йорке. Я пробую свои силы в мире акций, окутанном даже не туманом, а прямо-таки дымовой завесой. Тут есть свое магическое ремесло, которому можно выучиться только на Уолл-стрите, и я намерен им овладеть».
С этого письма любимому учителю отчитывается карьера Джея Гулда на Уолл-стрите. Чтобы понять сложные финансовые ходы и трюки, которым Гулд научился у биржевых старожилов, надо заводить интимное знакомство с такими терминами, как разбавленные акции, плавающий долг, консолидированные облигации, которые неизвестны ни мне, ни, я полагаю, большинству слушателей. Поэтому мы коснемся только двух манипуляций Джея Гулда, из которых первая принесла ему веселую славу, а вторая – раскаленную ненависть. История первая. О том, как Джей Гулд обыграл Корнелиуса Вандербильда. Рассказывает финансовый консультант из штата Пенсильвания Шармейн Райдер.
Вандербильд хотел купить железнодорожную ветку Ири. Небольшая эта дорога принадлежала Гулду и его партнеру Джиму Фиску, и акции ее были на рынке. Богач Вандербильд, который владел уже несколькими железными дорогами, начал скупать их акции, чтобы овладеть контрольным пакетом. Для Гулда и Фиска это означало потерю дороги, и они использовали трюк так называемого «разбавления акций». Пользуясь неясностью правил о переводе облигаций компании в акции, Фиск и Гулд подкупили одного из нью-йоркских судей и, получив его разрешение, начали печатать у себя в подвале новые акции и выпускали их на рынок наравне с законными. А Вандербильд все покупал и покупал их. Денег у него было много, дел тоже, и он спохватился только тогда, когда Гулд и Фиск выкачали из него несколько миллионов.
Вандербильд немедленно подал в суд, правда, предварительно подкупив другого нью-йоркского судью Барнарда.
Между Вандербильдом и Гулдом шла настоящая война. Гулд и Фиск прятались от нью-йоркского суда на другом берегу Гудзона, в Нью-Джерси. Причем деньги перевезли с собой на лодке в потертом кожаном саквояже. Вандербильд посылал за ними вооруженных наемников. Их на Нью-Джерсийском берегу встречали наемники Фиска и местная полиция, которая не подчинялась Нью-Йоркской. Словом, война. Во времена Гулда не существовало еще жестких финансовых правил и законов. Были, конечно, и честные люди, были пираты, вроде Фиска и Гулда, а остальные находились где-то между двумя этими категориями.
Пожалуй, самым занятным в этой истории было ее продолжение. Суд, в конце концов, оправдал Гулда и Фиска, и газеты приветствовали двух пиратов как победителей монополии. Кто-то даже написал про Гулда стишок, что он «milk the street from every tit», то есть буквально «доит Уолл-стрит из каждой титьки». Но после этого началась конкуренция. Вандербильд брал за переправку одного вагона со скотом $125. Тогда Гулд снизил свои расценки до 75. Вандербильд – до 50. Гулд – до 25. Тогда Вандербильд сделал ход конем. Стал брать по $1 за вагон плюс по пенни с головы. Он явно победил и радовался, глядя, как по его дороге, Нью-Йорк-Сентрал, вагоны идут с запада полными, а по дороге Гулда – пустыми. Он не сразу догадался, что Гулд и Фиск съездили на узловую станцию Баффало, где происходили перегрузки скота на дорогу Вандербильда, скупили там весь скот и перевезли его в Нью-Йорк по дороге Вандербильда за ничтожную цену по $1 за вагон, получив огромный профит от этой операции. Мистер Ренахан, после смерти Джея Гулда журналисты писали, что он разорил тысячи людей. Имелись в виду его манипуляции с золотом?
Yes, the one most audacious business adventure attempt to corner the gold market.
Да, это была попытка завладеть контролем над рынком золота весной и летом 1869 года. Золото было дешевым после гражданской войны, и Гулд вместе с Фиском начали скупать имеющиеся на рынке золотые сертификаты, то есть банковские удостоверения о владении золотом. Соответственно, цена их стала расти. Надежда у Гулда была на то, что правительство не выпустит на рынок много золота из казначейства, и оно не упадет в цене. В этом случае вся операция должна была обогатить Гулда и его компанию.
Насколько я знаю, Гулд через родственника даже устроил встречу с президентом Улиссом Грантом и пытался убедить его придержать золото в казне до сбора урожая. Но многие считают, что это была уловка.
Тут действительно были и две полезные цели – поднять стоимость доллара и помочь фермерам. Но неизвестно, насколько серьезно они интересовали Гулда. Во всяком случае, президент его не послушался, и в пятницу 24 сентября 1869 года большое количество золота было выпущено на рынок, и его цена резко упала. По одной из легенд Уолл-стрита, это произошло точно в полдень, когда зазвонили колокола церкви Тринити Чёрч, и пока они звонили, цена золота упала со 160 долларов за унцию до 138. Несчастье заключалось в том, что тысячи мелких биржевых инвесторов, подражая Гулду, победителю Вандербильда, тоже скупали золото. И когда цена резко упала, многие из них были разорены. Вот почему этот день получил название «Черная пятница». Гулд тоже понес огромные потери, но люди были уверены, что деньги, которые они потеряли, достались Гулду.
Гулд с прессой не общался, за что она ему, кстати сказать, и мстила. С прессой разговаривал красочный Фиск. И когда его спросили, куда же девались все деньги, потерянные вкладчиками, он ответил: «Туда, где цветет ханисакл». Дело в том, что это душистое растение, наша жимолость, сажали тогда около уборных, чтобы заглушить неприятный запах. И, судя по всему, Фиск говорил правду. Но это абсолютно ничего не изменило. Гулд, который был стратегом этого партнерства, стал с тех пор вечным объектом ненависти.
Спекуляция золотом испортила его репутацию. Но уж потом туда добавляли все, что не попадя. Например, говорили, что еще в юности Гулда его деловой партнер Чарльз Лип из-за него покончил с собой, хотя даже дочь Липа написала опровержение. Или, скажем, говорили, что Гулд женился против воли отца своей невесты, и что поэтому им пришлось бежать. Все это чушь. Ну и, как уже говорилось, его считали евреем. Надо сказать, что этот слух Гулд отказывался опровергать. Он полушутя говорил: «Приписываемая мне принадлежность к еврейству только усиливает представление обо мне, как о силе, сопротивляться которой бесполезно». Ну и не последнюю роль во всей этой кипящей ненависти сыграла зависть других денежных баронов. Кроме, правда, Вандербильда, который сказал однажды репортеру: «Джей Гулд – самый сообразительный человек в Америке».
Лет 20 назад известный американский тележурналист Алистер Кук снял документальный фильм «Земля и деньги» о роли денежных баронов второй половины XIX века, так называемого «позолоченного века», в развитии американской экономики. И там он произнес такую короткую речь.
Талант личного обогащения сам по себе никак не связан с интеллектом и с интеллигентностью. Это как способность к языкам. Я знал когда-то человека, свободно владевшего 10 иностранными языками. Он был не способен сказать ничего осмысленного ни на одном из них. Поэтому в своем отношении к денежным баронам мы руководствуемся только тем, как они используют и тратят свои богатства. И в этом смысле заслуживает уважения Эндрю Карнеги. Он построил Карнеги-холл, подарил церквям десятки музыкальных органов, создал 300 библиотек. Из 400 своих миллионов он роздал 350. Доллар, говорил он, как мертвая рыба, его нельзя хранить. And he wrote, "The
kept dollar is a stinking fish." Не слишком ли это интеллигентский подход? Чем больше роздал, чем больше потратил на культуру, тем популярнее богач. А что в этом смысле можно сказать о Джее Гулде?
Gould, unlike Carnegie, Morgan, and Rockefeller, died so young.
Гулд рано умер. Ему было всего 56 лет. А филантропией денежные бароны начинали заниматься в старости. Вандербильт создал университет своего имени. Рокфеллер построил в Нью-Йорке знаменитый Рокфеллеровский центр. Конечно, Рокфеллер не хотел, чтобы его имя вспоминали в связи с судьбой сотен мелких заводчиков, которые он разорил, создавая свою фирму Standard Oil. И, конечно, Карнеги не хотел, чтобы помнили лишь забастовку Homestead Strikes на его сталелитейных заводах в Пенсильвании, где было убито несколько десятков рабочих. Денежные бароны сделали себе благоприятную рекламу. Наверное, Джей Гулд делал бы то же самое, но не успел. Он ничего не оставил обществу, кроме железных дорог и нескольких городов, которые он построил вдоль этих дорог. Он говорил: «Мои дороги — единственный памятник, который мне нужен и который я заслужил».
Весь мир помнит Вандербильта, Рокфеллера, Моргана и Карнеги. И никто не знает Джея Гулда. От любви до ненависти только один Рокфеллеровский центр. Или Карнеги-Холл, или библиотека Моргана. Но главный, по-моему, урок из истории Джея Гулда в том, что законы, а главное их применение, никогда не будут поспевать за финансовой реальностью.
Рассказывала наш корреспондент в Нью-Йорке Марина Ефимова. В передаче принимал участие историк и биограф Джея Гулда Эд Ренниган. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.